Дорогие друзья, мы продолжаем наше общение с отцом Николаем. Он живет во Франции. К сожалению, вот в нашем сегодняшнем сознании весь он Запад воспринимается как антагонизм России. Вот он Запад, ничего хорошего и ничего там доброго. Вот. И, что называется, с водой можно и младенца выплеснуть. Это земля, где очень много святынь. И мы к этому обязательно вернемся, продолжим наш разговор. Само понятие мощи вот в латинской или в западной такой огласке – это понятие реликвариум.
Останки.
Останки, да, то есть вот останки тел или частицы, да. В нашей русской традиции появилось такое слово, как мощи. Мощь, то есть вот эта мощность. То есть останки, они не просто останки, а частицы вот. Святых, которые придают мощь. Вот, наверное, вот на этом нужно сделать большой акцент. Нигде, как на Руси, вот уже сегодня очень это широко распространено, хотя до второго века, скорее всего, широкого почитания не было мощей как таковых.
Нет, только где-то с конца второй половины второго века начали... Как бы сначала собирали останки просто, так сказать, как бы для памяти, чтобы иметь материальное свидетельство подвига, там в платки там, макали в кровь, так сказать, мучеников.
Ну, да, да.
Вот. Но потом, вот чем святой отличается от несвятого? Что мы с вами, нас положат в могилу, и от нас останется, в общем, скорее, ну, в большинстве случаев, только прах.
Ну, в афонской традиции там через некоторое время изгумируют, и, то есть проверяют фактически.
Я
людей
согласен. Это как частный случай. Но оказалось, и это тоже часть духовного опыта, ну, смотрите, вот мать приходит на могилу сына, который, тем более, если он погиб как-нибудь там трагически, например, во время войны, несчастный случай, болезнь неожиданная. И что ж, мы не видим ничего странного, что она обращается к сыну, говорит с ним как живым. Мы верим в бессмертие души, поэтому нет никакого противоречия. Но оказалось, что останки некоторых людей отвечают мощно.
Мощное действие проявляется, да.
Проявляется. То есть и более того, что это действие проявляется не только по отношению к матери и близким, а ко все более широкому кругу людей. Вот мы знаем, вот я изучал историю мощей святителя Николая как раз вот в местечке около Нанси, и там как раз вот первоначальный собственник этих мощей, он вынужден был их отдать буквально церкви, потому что к нему прошел поток убогих, болящих и все прочее. А он, так сказать, благородный, а болящие, убогие – это люди, которыми... Ну, присутствие которых иногда стеснительно, yeah. Понимаете, в хорошем доме, там, обеспеченном доме. И он отдал их в церковь, потому что уже не мог вынести. Так вот, реально, да, потом, скажем, мощь это проявляется еще и в том, что вот мощи святителя Николая перенесли в конце XI века вот в это местечко около Нанси. А в XVI веке там построили в этом городе, где было никогда не было больше 10 тысяч человек, построили собор, который вмещает 4000 человек, братья и сестры. Назовите мне русский город, где там построят вот такой собор на 4000. Но это свидетельство, что был тоже мощный, все возрастающий поток паломников. А паломник, знаете, перемещаться на 100, на 200 километров, а иногда и больше, как в Иерусалим, он на это соглашается, надеясь что-то получить ответ. Я не говорю взамен. Здесь нет биржи, что ли, так сказать, вот услуг. Вот. Такая, вот вам и ответ, так сказать.
Да, такая традиция и паломничество и в Палестину, она буквально из Одессы до Яфы, а из Яфы на коленочках там прям до Иерусалима. Но благоговение было, может быть, сопряжено с тем, что большинство людей было крестьян и христиан одновременно. Это понятие неразделимо.
Здесь...
И вера была, она очень более сердечная.
Этот процесс был многообразен. Мы знаем, что некоторые как раз обращались, вот, как бы молясь ожиданно или неожиданно, так сказать, перед мощами, под, ну, под настояние, при настоянии там близких или еще тех людей, которые же испытали вот, проявление вот этих, ну, действий, энергии, так сказать, которые исходили от этих мощей. И вдруг они тоже получают. То есть святые как раз это вот те люди, которым, которые, так сказать, по милости Божией даны нам, ну, так если хотите, для широкого воздействия.
Я вот хотел бы сделать
более еще... широкого, чем исторические личности.
Акцент бы хотел поставить о том, что вот сегодня очень много в Москву, допустим, привозится святынь. Это и дары Волохов были с Афона, и крест вот недавно Андрея Первозванного тоже здесь был. Многие святыни, вот Георгий Победоносца. И огромная очередь. То есть люди вот страждут, действительно чают помощи святыни. И хочется вот в пику, допустим, неверующим или людям с сарказмом или агностиком, да, сказать о том, что которые немножко подшучивают, высмеивают, как идолопоклонство. То есть в их понятии это поклонение уже не Богу, а какому-то предмету.
Нет,
вот это, думаю, вот это вот очень важно понять духовно.
Это слишком упрощенный взгляд. Люди, когда подходят там, к поясу Богородицы, они молятся, прежде всего, нормальный человек, я хочу сказать, он молится Богородице. Но так оказывается, как вот мы знаем, что Бог везде, а в церкви его вроде бы как бы побольше,
да,
в церковном здании. И на это есть основание, так сказать. Мы стоим перед фактом, что человек, входя в храм, успокаивается, других успокаивает, ну, да. Лучше становится.
Благодать, так, больше действует.
Опять же, в широком смысле. То же самое и с мощами. Да, вот, это действительно одно из чудес. Вот смотрите, вот поклонение терновому венцу. И меня часто спрашивают, ой, а мы успеем там до вечера, у нас поезд там 8 часов. Я говорю, не волнуйтесь. Поклонение начинается в 3 часа, а полпятого мы уже все выйдем. Все успевают поклониться за полтора часа этой величайшей святыни. И даже в Страстную Пятницу, когда, казалось бы, так сказать, Страстная Католическая Пятница, ну, для католиков Пасха остается Пасхой, ну, все равно, вот очередь длится не больше получаса, минут 40, братья и сестры. И когда в России, вот действительно изнуренной, истощенной тремя поколениями или четырьмя поколениями атеизма, безбожия, вот когда мы еще даже не издали достаточное количество, если так социологически говорить, у нас еще нет достаточного количества новых заветов, я уж не говорю там о законах Божьих, чтобы каждая верующая семья могла их иметь. Так сказать, вот.
Одно из первых таких акций в 20-е годы, вот этой безбожной власти, которая в России была, это вскрытие гробниц, останков, мощей, реликвариумов, чтобы глумливо показать, а вот они, и что они вам. Зачем они вам нужны? Нет. Вот это бесовство, которое происходило, святотатство фактически, да, оно...
Так вот и тем более удивительно, что, конечно, смеялись, высмеивали, да. Люди прекращали молиться, потому что когда все вокруг вас, так сказать, смеются, а во Франции тоже сжигали. И вдруг оказывается, так сказать, что под спудом все-таки хранилась вот такая простая вера, которая вот действительно... благодаря которой люди вот с этой верой стояли там перед поясом Богородицы там часами, чтобы только прикоснуться к этому. И я верю, что на самом деле чудеса происходят не непосредственно иногда от самих вот этих останков, этих мощей, а просто уже, ну вот просто такой парадокс. Вот мы знаем, что вот пророк Варлаам хотел нарушить там Божие указание, раз там ослица его заговорила вдруг и остановила безумие пророка, братья и сестры. И поэтому были чудеса, будут чудеса, потому что святыни сохранились и сохраняются по Божьей воле именно потому, что вот их действие вот в какой-то угодный Богу момент всегда может проснуться.
И потом, это же общее такое известное понятие, по вере вашей дастся вам.
Да, да. И вот то, что вот в России сохранялась такая массовая вера, это действительно одно из, так сказать, вот явлений, которое Запад видит, осознает и не понимает.
Мощевики стали использоваться и в различных ювелирных изделиях. То есть это целая была какой-то всплеск искусства именно реликвариев, изготовления изгоревших. Это огромное количество, такое великолепие, это такое разнообразие и деревянных, и металлических, золоченых, бумажных, это, со стеклом.
Это естественное проявление. Проявление люди, получив что-то, решение своих неразрешимых проблем, они в благодарность, ну, по своим возможностям. Кто кольцо там дает? Вот вчера я был в Зачатьевском монастыре, я сказал, что у нас целый шкаф этих колец. Мы еще не приняли решение, что с ними делать. Золотые, серебряные украшения, кольца. Вот. Кто-то кирпичик, так сказать, дает. Вот, скажем, вот известно, когда Шардский собор строился для того, чтобы там поместить вот Влад Божьей Матери, то люди вот сами везли по камешку, по кирпичу там, и так далее, с тем, чтобы участвовать. И там даже не было имен. Как вот у нас сейчас есть именные кирпичи, там даже не было. Просто была вот эта посильная жертва. А кто мог, дарил, так сказать, соответствующее убранство.
Конечно, все-таки сложно охватить. Это такой огромный пласт. Да, да. Но то, что сегодня доступно людям, это жития святых. И традиция была благочестивая, чтение житий святых.
Да, да, да. Потому
дома.
Что, нет, смотрите, вот в армии принцип до сих пор остается. Делай, как я. И нам с кого нам, мы можем жить, делать свою жизнь. Живые люди, мы сами знаем, не из человека, который не согрешит, братья и сестры. А святые, да, они были грешными людьми, но церковь удостоверила их, вот, так сказать, особое место, во-первых, на небе, и в том числе, так сказать, возможность их участия в нашей жизни на земле. И поэтому я хочу сказать, вот естественно, что когда мы, так сказать, вот, начинаем жить все более церковно, то мы обращаемся к этому живому опыту церкви, который содержится вот в житиях подвижников,
святых. И жития святых, которые доступны всем, это в составлении Дмитрия Ростовского, ну, общепринятым.
Да, да.
Но должны помнить, конечно, что это небольшая лишь часть из балантистов.
Ну, вот сейчас я просто говорю,
что это очень важно.
Что Дмитрий Ростовский жил в 18 веке, но сам он написал свои жития. Там он использовал как источники латинские жития, которые были зафиксированы в 16-15 веках. А тот использовал тот же жития, который был написан там за 3 века раньше до него. Там Яков Ворогин такой был. А восточные писания, ну, вернее, жития святых, использовали жития Семена Метафраста, который написал в 12 веке. Почему? Да потому что цель житий какая прежде всего? Это наставление и, так сказать, воодушевление нас вот в наших духовных терзаниях. Вот, терзаниях, проблемах, трудностях и так далее. И каждое время, в каждом время, оно требует своей аргументации. И хотя говорят, что церковь консервативна, она консервативна. Это прежде всего проявляет, но это как раз наше счастье. Что бабушка может участвовать в воспитании внучки, потому что она, вот обычаи церкви не меняются за 40, 50, за 60 лет. Они меняются, но за период 150, 200 лет. Вот. И поэтому Дмитрий Ростовский переписывал жития, используя источники, но, скажем, пытки у него становились менее, так сказать, разработанными. Что когда там потому что когда пишут жития, там, в те времена, когда меч был главным оружием, то тогда, конечно, кровь лилась, может, с нашей точки зрения, рекой. И, соответственно, пытки были соответствующие, срезание. Я так просто как заострю. Вот. А уже при Дмитрии Ростовском уже нет, уже больше акцент был, так сказать, вот на молитвах, на рассуждениях, на не то, что, так сказать, вот, отрубили руку, а она приросла, например. Потому что сейчас на наше духовное сознание это действует меньше. Мы уже как-то верим и не верим, и можем не поверить.
Ну вот как раз и еще раз о балантистах. То, что благодаря тому, что такое большое количество людей составляло эти жития, и я думаю, что...
Нет, они не составляли жития, они собирали целью своей.
Да.
Собрать все, что, так сказать, есть, систематизировать, прочистить, то есть избавить, так сказать, от ошибок, потому что всегда, когда переписывают, особенно вручную, невольно или вольно, а правила передачи в точности текст, это правило новейшего времени. А раньше даже авторство люди не писали, так сказать, часто. Вот, они перелагали житие, как вот, скажем, вот вы писать, вам надо рассказать житие вашей дочке, вашей внучке. Ну и что, вы будете держаться за буквы? Нет, вы знаете, что ей интересно, как подать это, передать вот так. Поэтому вот и баландисты, они вот как раз вот поставили своей целью, во-первых, найти первоисточники, хронологических изложить и очистить, так сказать, от всяких, так сказать, вот второстепенных таких каких-то погрешностей.
Отец Николай, вернемся к Франции. Одним из таких больших святыми это как раз является мощи Марии Магдалины.
Да.
Да, это...
Ну, во-первых, равноапостольная Мария Магдалина. Вдруг оказалось, что вот, побывав на Западе, вот открылась вот эта западная часть ее жития, которая, кстати, у нас она отсутствовала, потому что у нас вот, Дмитрий Ростовский принял только предание, что она отошла ко Господу в Эфесе, умерла в Эфесе, братья и сестры. Но в чем проблема? Проблема, что в Эфесе ничего не осталось. Нету ни паломничества, ничего. Есть только любопытствующие приходят, но вот им говорят, вот здесь где-то она там была. А во Франции сохранилось два центра поклонения Марии Магдалины, в которых, так сказать, вот в средние века, вот в такое, в новое время, в котором было массовое, как мы скажем, паломничество и с громкими чудесами. Вот. А если уж там перечислить людей, которые прошли, так сказать, через личности, ну, как сейчас, вот видите, вот смотрите, вот мы знаем Дмитрий Медведев, да, президент бывший и премьер нынешний.
Да,
Дмитрий. И Светлана Медведева вдруг изъявили желание поклониться терновому венцу. Но кто бы как бы ни относился, они понимают, что они не могли принять такое решение, не посоветовавшись, чтобы не смутить своих там избирателей или почитателей. Вот. И вот их поклонение такое громогласное, им открыли центральный портал, так сказать, ввели, так сказать, вот подвели к терновому венцу, специально вынесли его для них, братья и сестры. Это становится одним из аргументов силы святыни. И здесь я возвращаюсь, мы иногда путаем подлинность биологическую, подлинность историческую, но для нормального духовного человека важно не это, а важно, а вот если я помолюсь, действительно что-то получится,
ну да,
братья и сестры?
Прибыточество такое.
Ну, не совсем, это нормальное желание, потому что вот мы же, вот сам Бог говорит, будьте как дети, просите у меня все, что хотите. А тут мы начинаем цензуру такую личную делать. Но где-то хочется нам быть свободными.
Здесь, Николай, вот большая святыня, это связано как раз с Анной, Матерью Богородицы.
Да, тоже два, и... три даже центра. Вот смотрите, в России...
Туфелька.
В России... Нет, это Туфелька Богородицы. В России нету центров поклонения Анны, но, может быть, вот Зачатьевский монастырь является одним из этих. Но все-таки он не такой громкий. Он, скорее сказать, известен как вот первый женский монастырь в Москве. Вот я вчера там только был. Необычайная красота, так сказать, вот даже богатство, можно сказать, убранство. Вот, но ревность сестер и так далее. Все это впечатляет. Но во Франции, во-первых, в IX веке неожиданно, но я повторяю, 9 век – это век каролинского расцвета, когда все копали, раскапывали и расследовали. Поэтому кто-то говорит, а где она была раньше? Лежала под спудом, перенесли ее где-то там вот в античные времена, а в 8-9 веке раз вот было какое-то откровение какому-то монаху, стали копать, нашли вот эти останки, которые признали как останки Анны. Если кто-то начнет что-то говорить, я скажу, а что вот Амвросия? Амвросий Медиоланский. Раз, ему во сне являются мученики, говорят, а вот мы здесь, в стене, замурованы. Ну, представьте, вот стена собора. Я подхожу с ломом, бабах, а там мученики. И у них на груди акты, протоколы их допроса, протоколы их мученичества, братья и сестры. Все, полнота русской церкви признала. Гервасий, Протасий, нашей, а во Франции Сен-Жерве. И вот я сейчас возвращаюсь, что жития святых являются не только источником личного назидания. Но, описывая великих людей, так сказать, с духовной точки зрения великих, скажем, русского народа, там, если мы посмотрим, там выборы очень ограничены. Русский народ, ну, вот вера, надежда, любовь, римские и все. а французских там нет. Ну, а посмотрим мы сейчас на социологию. Во Франции, наверное, самая большая диаспора, вот такая эмигрантская. Там сейчас где-то около 1 000 000 православных, братья и сестры. И вот я снова ставлю вопрос. С кого нам делать жизнь? Потому что наши дети родились там и живут там. И если мы будем говорить, делай жизнь Сергия Радонежского. Но для того, чтобы оценить Сергия Радонежского, надо знать русскую историю. Делай жизнь с Бориса и Глеба. Да тоже вот эти русские князья, особенности все эти, междоусобицы такая. И, естественно, делать жизнь с героев той земли, того места. И видите, наша церковь не случайно называется поместной. И поэтому странно почитать, вот я говорю, что действительно только там Кирилла Белозерского там, или Ферапонта Можайского, там, вот, а местных угодников игнорировать. Да.
Вот, и вот как да. раз вот во Франции это святая Женевьева. Вот,
в частности.
И, вот, да, вот и я ее сейчас... одно из больших кладбищ таких, где как раз упокоение русских, Сен-Женевье-де-Буа.
Но это вот в частности, вот, так сказать, вот как раз Женевьева, вот она первая ворвалась в русское православное сознание именно чудесным образом. Она одна, жена одного инженера, в общем, приходит инженер к одному иконописцу и говорит, напиши мне образ Женевьевы. Он говорит, что ты, откуда? Он говорит, ты знаешь, вот такая история произошла. Какая? У жены мигрень, страшные боли. И вдруг ей является там, женщина, там, и у ног ее книжка какая-то лежит, так сказать. И она говорит, что же вы, русские, не молитесь? Она говорит, а ты кто? А я Женевьева, покровительница, хозяйка Парижа. Покровительница Парижа, хозяйка. Это доминус, домина, это хозяйка. Ну, как сами понимаете, вот начальник какой-то. Вот не обращаются к ним, идут к замам, там, к каким-то, я не знаю, клеркам, к секретаршам. А к нему нет, это неправильно. Она говорит, я тебя исцелю, но ты передай, чтобы мне русские начали поклоняться. Кто такая? Да, а она всмотрелась во сне, на книжке было написано «Житие святой Женевьевы». Она... Где там, что там эта Женевьева? Никто не знает. В конце концов, кто-то искал, знаешь, вот есть Сен-Женев-де-Буа, и там русский дом недавно открылся. И ты ей, может, в доме кто-то знает. Но нашла и заблудилась. Заблудилась и попала вдруг в место, где пещерка и источник идет. И самое главное, статуя с книжкой тоже у ног. И она как бы почувствовала, что вот здесь не все так вот. Ну, в смысле, просто. И таким образом вот... вот началось вот это поклонение святой Женевьевы. Теперь, кто же она такая? Ну, явилась во сне. Но она умерла в начале VI века. Значит, православная, уж без сучка и задоринки.
Да.
Братья и сестры. Но когда я читаю еще житие, там есть такой удивительный эпизод. Значит, два, во-первых, эпизода. Просто скажу, что... вот мы знаем, что русская женщина коня может на бегу остановить, и в горящую избу даже войдет иногда. А Женевьева остановила полчища гуннов. Аттила шел со своей ордой на Париж. Защиты никакой. Все собирали вещи и старались как бы побыстрее убежать. А она говорит женщинам, конечно, потому что мужчины ее не слушали. Не надо, ничего, все будет в порядке. Мужики, которым надо собираться, они ее чуть, ну, короче, не распяли. Вот. А Аттила не пошел на Париж. Вот по молитвам Женевьевы, так сказать, вот случилось такое чудо. Вот. Второе чудо для нас уже очень важное, потому что, ну, Женевьева, вот, представляете, вот это имя какое-то странное, там, что же это все-таки как-то так. И тут оказывается, что у каждого святого есть характеристические эпизоды, как у Мартина Милостивого, вот это начало его духовного подвига, то, что он пожертвовал половину плаща нищему. А у Женевьевы, вот в ее, во всех житиях, есть такой эпизод. Гальские купцы, или как мешочники, они проходили мимо столпа в Малой Азии, там, проходили мимо столпа, на котором подвязался Семен Столпник. Ну, и вот он спрашивает, как вы живете, там, все, ну, что может спросить? И вот что ему рассказать такому подвижнику, как кто-то сказал, что уже при жизни печатали медальки с его изображением.
Да, да, изображение
он, его подвиг приятно. Поразил современников. Ну вот. Но они ему рассказывают, вы знаете, вот у нас есть Женевьева. И вот уже было это чудо с Аттилой. Там было чудо, что она во время голода накормила Париж и так далее. Это все еще при жизни. Рассказал. И Семен Столпник посылает ей просфору. И вот ее передает. А кто такая Женевьева была? Париж тогда был грязным. Это было как грязная Лютеция. Это городишко было. Никакого там ни национального значения. В Лионе уже было 50 тысяч жителей. А в Париже там, может быть, там, тысячи, дай бог. И может даже меньше. Передают вот эту просто. Представьте, вот, солнце, пустыни. Один из величайших подвижников, женщине. Когда я говорю, вы знаете, что Семен Толстой была женщина. Сзади. Ну какая? Он передал. И вот во всех житиях этот эпизод подчеркнут. А для нас, для русских, он стал доказательством общности духовной, общения духовного. И вот в церкви, где она была похоронена, я говорю, смотрите, это не я придумал. Вон там статуя 19 века. Там на одной колонне стоит преподобный Серафим, а над алтарем статуя преподобной Женевьевы. И после этого как же ее не почитать?
Да. Вот, дорогие друзья, как все глубоко и свято, и близко сердцу, потому что святые, они в нашей жизни очень часто проявляют свои действия очень буквально. Иногда нужно очень помолиться, чтобы получить что-то. Иногда сила Духа находит по милости Божией сразу. Дорогие друзья, наше было общение с отцом Николаем. И будьте здоровы и физически, и духовно.